продолжаем исследовать историю античности, и мы опять в Мезоамерике. На этот раз на территории современного мексиканского штата Оахака, где расцвела культура, а потом и настоящее государство такого народа, как сапотеки. Когда мы говорим сапотеки, мы прямо через запятую должны сказать и другое слово – миштеки. Потому что эти народности в качестве господствующих на данной территории сменяют друг друга последовательно. Они прямые соседи. Вот сапотеки и миштеки – это тоже экзоэтнонимы. Как и альмеки. Они называли себя иначе. Судя по всему, само название их можно перевести на русский как «люди радуги» или «люди дождя», что прямо говорит нам о том, насколько важно для них было вот это вот увлажнение почв. Потому что радуга, как мы понимаем, точно так же связана с дождем, как и сам дождь. Сапотеками и миштеками их называли, понятное дело, индейцы в куда более позднее время, а именно тогда, когда туда пришли испанцы. То есть, не ранее, видимо, не ранее 13-14 веков эти названия вообще укоренились и достались европейцам, то есть, нам с вами, уже в испанской передаче, которые так или иначе общались с местным населением, выясняя вообще, кто же здесь проживает и что здесь было до пришествия Христофора Колумба, Фернандо Кортеса и всех этих прочих прекрасных испанских завоевателей. Сапотекская культура, так же, как и альмекская, одна из древнейших на территории Мезоамерики. Первые постоянные поселения, которые, скорее всего, были напрямую генетически связаны с последующим государством сапотеков, появляются в Оахака где-то в 15 веке до нашей эры. То есть, примерно тогда же, когда и зарождается альмекская культура. Мы об этом в прошлый раз с вами говорили, что вся Мезоамерика в смысле цивилизационного развития шла почти вровень друг с другом. Просто кто-то на какой-то момент вырвался вперед, а именно это были альмеки. И вот где-то в середине 12 века и так до середины 9 века, до нашей эры, то есть между 1150 и 850 годами, складывается одно крупнейшее поселение в Оахака. Теперь эта местность называется Сан-Хосе-Моготе. И там, в этом крупнейшем поселении, представляете, было около 120 домов. Ну, или не домов, а шире строений. Мы сейчас не можем точнее сказать, были ли все это жилые постройки, или какие-то были постройки с хозбытовым назначением, то есть сараи, говоря по-нашему, по-простому. Или, может быть, это был одновременно и сарай, и дом, но, тем не менее, там однозначно найдены окаменевшие плоды и зерна кукурузы, перцы чили активно разрабатывали на этой местности, плоды авокадо. И там где-то около 9-го, возможно, чуть раньше, конца 10 века до нашей эры, происходит становление одного из древнейших, а может быть древнейшего в сапотекских местностях культово-религиозного центра, который очень быстро, как и Ла-Вента у альмеков, становится не только культовым, но и административным центром. Судя по всему, они в этом смысле не отличались друг от друга вообще. То есть, развитие шло примерно по тем же самым лекалам и по тому же самому рецепту. То есть, семья или семьи, проживающие в том месте, которое почему-то окружающими считается священным, куда положено и прилично приносить дары, подношения, совершать там религиозные отправления, то есть богослужения, вот они же, эти семьи, делаются господствующими, так или иначе концентрируя прибыль от использования священного места, которую прибыль потом трансформируют уже в сумму власти, превращаясь не просто в всеми уважаемых шаманов, а в прямых властителей, причем властителей чрезвычайно эффективных, как выяснилось. Где-то около 8 века начинается период, который в археологии, посвященной сапотекам, принято именовать фазой Розарио. И эта фаза характеризуется тем, что помимо Сан-Хосе-Моготе, которое было самым крупным, формируется несколько, причем несколько десятков сверхсложных вождеств на одной и той же местности, причем очень небольшой, весь штат Оахака, ну, он не огромный, вот посмотрите, пожалуйста, на карту. При этом сложные вожества, каких было максимально до 85, судя по археологическим более-менее крупным центрам, которые вскрываются в ходе исследования, начинается демографический рост каждого отдельного вожества. То есть, ресурсы запасаются, направляются на какие-то целевые программы, среди которых, конечно, и раннее монументальное строительство, и абсолютно точно, безусловно, и, собственно, просто запасение еды, что позволяет все больше и больше растить население. Более дикие соседи мигрируют к этим вожествам, понимая, что там жить лучше и спокойнее. И таким образом каждое это маленькое государство разрастается. Причем разрастается оно так, что неизбежно сталкивается со своими соседями, со своими сородичами. Когда-то это, безусловно, было одно и то же племя или группа родов. И сапотеки начинают долгую, безостановочную войну, в первую очередь друг с другом. Для этой культуры вообще крайняя воинственность очень характерна. Началась она вот именно из-за этой конкуренции за ресурсы, за престиж вождей и за центр доминирования того или иного религиозного культа. Точнее, наверное, той или иной формы религиозного культа. Мы с вами когда-то говорили об греческих полисах и о итальянских полисах, в первую очередь, конечно, о Риме, где более-менее точно вскрывается, что каждое вот это вот племя, каждая соседская община имела чрезвычайно схожие магические религиозные ритуалы и представления, но все-таки они несколько различались от местности к местности. Где-то почитали больше одних богов, где-то других. И вот вопрос был, чьи боги станут-то самыми главными, наконец, что ознаменует господство одного вождества или союза вождеств, которые покорят всех остальных. Что такое войны? Войны, значит, это, во-первых, вполне естественно отвлечение довольно серьезного количества людей для военных действий. То есть, они навсегда или хотя бы на долгое время отвлекаются от производства еды и строительства. А значит, победит тот, у кого крепче экономика. Кто может большее количество людей организовать на непроизводительные занятия на более долгое время. То есть, тот, кто способен на долгие экономические усилия. Во-первых. Во-вторых, начинается крепостное строительство. То есть, появляются настоящие укрепления, которые так или иначе обезопасят ту или иную местность, то или иное поселение от атак соседей. При этом у сапотеков складывается собственная письменность. Письменность вполне развитая. Сейчас известно более 500 сапотекских текстов. И они, эти письменные тексты, письменные памятники древнее, чем и у майя, и у миштеков. И, конечно, календарь у них, собственно, складывается. Вот, судя по всему, и в сфере письменности, и в сфере календаря они так или иначе наследовали альмекам. Просто уж очень они похожи. Хотя, конечно, и не абсолютно родственны. Ну и вот к концу фазы Розарио, то есть к 5 веку до нашей эры, все сапотекское общество поделилось на три конкурирующих вождества, на три конкурирующих ранних государства. Одно вождество концентрировалось в долине Этла, как раз вокруг города Сан-Хосе-Маготе. Два других, видимо, несколько меньшего размера, концентрировались вокруг городов Сан-Мартин, Тилькахате и Егуи в долине Тлакалула. Население самой большой политии, давайте будем так сейчас называть данное явление, то есть этого суперсложного вождества, население было сумасшедшим. Вдумайтесь, там до 2-2,5 тысяч человек. А остальные вождества, ну, 1000, может быть, 1500 человек в самом лучшем случае концентрировали в себе. То есть, вдумайтесь, вот это штат Оахака, какой бы небольшой он ни был, там жила вообще-то масса людей, десятки тысяч человек. Может быть, даже и больше. Но в минимальных измерениях-то в любом случае 1045-55, может быть, 60. И вот примерно 3-4 тысячи из них поделены внутри этих самых сверхорганизованных вождеств. Остальные, стало быть, в это время не были еще включены, так или иначе, в виде прямых вассалов, прямых подданных в те или иные государственные формы. Но, тем не менее, к концу фазы Розарио стало ясно. Сейчас одно из этих сверхорганизованных племен победит, и тогда все сапотеки вынуждены будут объединиться под властью этого успешного агрессивного государства. Кстати, разделяли эти вожества очень маленькие расстояния, там буквально несколько десятков километров. То есть, они находились очень недалеко друг от друга и, конечно, вступали в жесткую конкуренцию. Жесткая конкуренция непонятно чем бы закончилась, если бы не стихийные бедствия, а конкретно извержение вулкана, которое просто уничтожили одну из столиц, и тогда сапотеки начинают стекаться в еще одно священное место, где, судя по всему, также находилось древнее, уважаемое всеми давнее святилище с хорошими традициями, а именно в город Монте-Альбан, которому суждено было стать не просто городом, а настоящей столицей, причем столицей уже без всяких кавычек. В отличие, например, от Лявента или Трес-Сапотес, которые просто были серьезными культурными центрами. А это была именно настоящая столица в полном смысле слова. Ну или центральный полис, если мы проведем точную аналогию с политогенезом в Греции. И вот Монте-Альбан, который просуществовал вообще-то очень долго, 5 археологических этапов от Монте-Альбан 1 до Монте-Альбан 5 разделяют. И это в доколумбовой Америке один из по-настоящему гигантских городов, причем один из самых больших городов своего времени вообще, потому что он охватывал площадь около 40 квадратных километров, и на нем по максимальным исчислениям на пике его расцвета, то есть в период Монте-Альбан 4, Монте-Альбан 5, проживало до 50 тысяч человек. А это уже, вы понимаете, это уже масштабы по-настоящему месопотамские. Конечно, в Месопотамии вот эти гигантские города Ур и Урук разрослись до такого размера гораздо раньше, там, на тысячелетия раньше. Но, тем не менее, для сапотеков это было очень большое достижение. И понятно, что это государство так или иначе очень быстро включило в себя всю долину Оахака, которая под управлением этого вождества, конечно, приобрело куда больше и демографические размеры. Если мы говорим о начале данного процесса, то вот я называл цифру, возможно, там 60 тысяч человек жило. К концу данного периода сапотеки концентрировали под своей властью до 200-250 тысяч человек, а это уже совсем другие человеческие ресурсы, абсолютно. Причем Монте-Альбан – это был такой настоящий, в полном смысле слова, город с фундаментальным каменным строительством, там до сих пор его руины, прямо скажем, впечатляют. И с очень четкой внутренней стратификацией. То есть там были сверхбогатые, средние, бедные прослойки населения. Где-то на окраине пасли скот и засевали поля, платя налоги, свозя дань в этот самый Монте-Альбанский центр. Причем сапотеки Монте-Альбан прославляли как могли. Например, им принадлежит такая зверская, на наш взгляд, традиция, как формирование стен черепов. То есть, сапотеки постоянно воевали, нападая сначала на своих сородичей, своих соседей, таких же сапотеков, как они, но потом стали вести завоевательную экспансию вообще везде, куда могли дотянуться. В первую очередь, конечно, они шли и смотрели в горы к своим соседям-миштекам, которых очень беспокоили, как люди куда более бедные, а значит, стремящиеся в набегах забрать что-нибудь у сапотеков. Но не только на них. И вот тогда-то родилась вот такая традиция священной войны, которая была очень характерна для Мезоамерики вплоть до 16 века, когда воины шли в поход в первую очередь не для того, чтобы покорить какое-то население, завоевать его, включить его в свой ареал, хотя, конечно, и такая территориальная экспансия имела место, но самое главное было добыть головы. И вот эти вот головы, черепа, пробитые каким-то колющим оружием, какой-то дубинкой, они складывались в настоящие стены из нескольких десятков, может быть, даже сотен черепов, и когда какой-то вождь, правитель соседней местности оказывался перед такого рода памятником, он понимал, что с сапотеками лучше дружить, или твоя голова неминуемо окажется там же. При этом не нужно думать, что это были какие-то настоящие изуверы, потому что мы привыкли говорить о мезоамериканских индейцах в контексте постоянных человеческих жертвоприношений, которые кого-то норовили обязательно с выдумкой зарезать, принеся в жертву своим богам для того, чтобы шел дождь, рос урожай, не было климатических изменений, катастроф, и чтобы им сопутствовала удача. Это все так, жертвы они приносили, но эти жертвы, которые дошли до нас вот в виде этих самых остатков стен черепов, совершенно чудовищных, опять же, на наш современный взгляд, барельефов, которые изображают эти человеческие жертвоприношения, страшных богов там какими-то зубами, рогами и прочее. Вот это все не более чем чрезвычайно важное политическое и, конечно, религиозное событие в жизни общины, которые они старались запечатлеть. Потому что если через там, 5-10 тысяч лет, когда наша цивилизация исчезнет и забудется во всех подробностях, наши далекие-далекие-далекие потомки будут приходить, например, на развалины музеев, где есть те или иные артефакты из нашей с вами культуры, на развалины храмов, и что они в храмах увидят? Они увидят распятого на кресте человека. И скажут, что вообще-то вот эти вот парни, которые строили цивилизацию между 3000 лет до нашей эры, до там, какого-нибудь там 30 века, в основном занимались тем, что распинали людей заживо на крестах. Или вот посмотрите остатки их картин. Там мученичество святой Екатерины. Женщинам рубили головы, безусловно, и занимались в основном этим, потому что их самые лучшие произведения искусства посвящены вот этому изуверству. Да, конечно, наша европейская цивилизация тоже очень сильно кровавая, но далеко не на одной крови эта цивилизация стоит. То же самое, больше чем уверен, было и в сапотекской культуре. Пик экспансии сапотеков пришелся на первый век уже нашей эры. То есть, они очень долго прожили в качестве доминирующей силы. Северная точка экспансии – это фортификация с современным названием Киотепек и южная Чильтепек. И вот это была настоящая империя в полном смысле слова. Когда мы говорим мезоамериканское государство, первое настоящее государство – это, безусловно, государство сапотеков. От раннего государства оно отличалось уже не универсальностью и глубокой стратифицированностью правящей верхушки. То есть, кто-то занимался военными действиями, кто-то занимался строго жреческими функциями, кто-то занимался строительством. Да, конечно, была обожествляемая фигура вождя. То есть, наверное, можно сказать императора, если мы применим такой европеизированный термин к сапотекам, которые все-таки далеко не европейцы и вряд ли мыслили в таких категориях. Но не более того. Императоры, даже все его родственники, несмотря на их важность, не могли бы осуществлять всю сумму бюрократических функций, которая имеет место в столь большом развитом государстве. При этом сапотеки вели далеко не только завоевательные походы, они устанавливали торговые связи, дипломатические связи буквально со всей Мезоамерикой. Причем, подчеркну, именно с Мезоамерикой. Ни Северную Америку, ни Южную Америку, по крайней мере, на постоянной основе они не посещали. Там нет следов их регулярного присутствия. То есть, это еще раз напоминает нам о том, что вся американская мир-система так и не сложилась. Несмотря, конечно, на то, что мезоамериканская мир-система сложилась безусловно. Но, как и все ранние империи, империя сапотеков имела высокую уязвимость. Да ровно почему? Потому что как только она расширяется сверх определенного предела, ей становится трудно, а потом и прямо невозможно управлять. А все местные народы, которых они покорили, вдруг начинают вспоминать те самые стены черепов. Ведь никому же не хочется быть принесенным в жертву в честь праздника урожая или в честь праздника начала сева. Поэтому нужно что делать? Совершенно правильно. Самим приносить в жертву кого-нибудь в честь праздника урожая. И вот около 6 века, то есть в период Монте-Альбан III, государство сапотеков начинает сыпаться. Потому что восстают покоренные ранее, приведенные к покорности народы, в первую очередь, конечно, миштеки, которые сменят сапотекскую цивилизацию и сами станут там господствующим классом. Но это случилось уже гораздо позже, где-то к 9 веку нашей эры, когда миштеки полностью сменили сапотеков, хотя, повторюсь, развивались они с ними, как и вся Мезоамерика, буквально ноздря в ноздрю, но вот время их господства было такое. То есть, это уже, строго говоря, средние века, о которых мы будем говорить в разделе о средневековье мировом. Хотя, конечно, для Америки данное разделение совершенно неправильно, потому что если мы говорим про античность, в Америке это такая условность, которая граничит с ложным упрощением. Потому что античная цивилизация Запада дошла до своего финального предела и перешла в Средневековье совершенно не тогда же, когда это произошло в Америке, если мы будем говорить о чисто культурном, экономическом и прочем развитии. Вот та самая античность... То есть, классический период в Америке закончился только с приходом европейцев. Они своей мир-системы всеамериканской построить просто не успели. А евразийские мир-системы к тому времени уже сложились, и даже некоторые из них успели исчезнуть, полностью переформатировавшись в нечто новое. Вот одно из ярких черт такого рода политогенеза было государство сапотеков. Сапотекская письменность до сих пор удовлетворительно не расшифровано, несмотря на то, что частичные расшифровки имеются, а просто потому, что они использовали цифровую систему, такую же, как у альмеков, и она более-менее понятна, там все строится на количестве точечек и черточек, одна точечка – единица, две точечки – двоечка, ну и так далее. А также используют знаки Солнца, Луны, которые совершенно понятны и очень легко расшифровываются современными учеными. Однако до сих пор убедительной дешифровки сапотекской письменности у нас не имеется. И несмотря на то, что сапотекское государство развалилось, сапотеки в виде самостоятельной политической, пускай и давно не главенствующей силы, сохранились до XVI века. Их отличненько видели и знали, кто это, уже испанцы, то есть к 1520 годам. Более того, сапотеки поддержали испанских завоевателей против тогдашних гегемонов, а именно самой последней империи на территории Мезоамерики, империи ацтеков. В числе многих они были теми, кто эту империю, в конце концов, во главе с испанцами сокрушил. Что, впрочем, самим сапотекам, как мы понимаем, на пользу не пошло. Ну, а о том, что происходило в Мезоамерике помимо сапотекской цивилизации, а происходило там очень много интересного, поговорим с вами в следующий раз, переместившись в еще одно великое государство этого региона, в Теотиокан. На сегодня все. Продолжаем исследовать историю античности.